Мир и благодать вам, дорогие братья и сестры. Не знаю, почему неудобно. Всегда удобно. Всегда удобно говорить про деньги. Принесли деньги? Ну все, деньги все принесли, Юж Саныч, все нормально. Так что сейчас будем оббирать несчастных овечек. Почему-то, к сожалению, о деньгах не очень любят говорить люди. Точнее, больше любят жаловаться, нежели ну, как-то правильно выстраивать свою жизненную парадигму. В парадигме та же парадигма, как и у всех людей, я думаю. И поэтому пасторы решили пригласить меня, чтобы я говорил на эту тему. Все вы, наверное, сталкивались с ситуацией, когда в конце денег остается слишком много месяца. Да? И мы как бы начинаем думать, и что теперь, и как быть, а где же Бог, а Он должен меня благословить, и я должен как-то ну, находиться в каком-то правильном положении, чтобы понимать вот эту жизненную конъюнктуру. У меня есть ресурсы определенные, там физические силы, время, связи, возможности, деньги, и я должен это использовать для того, чтобы моя жизнь выглядела как жизнь благословенного человека, церкви, парадигма. Правильно? Ну так же вы думаете? То есть если я не могу это декларировать в своей жизни и каким-то образом проявлять, а это ну, некий признак счастья или состоятельности, или успеха, о чем тоже немало говорит Писание, то возникает вопрос, а я готов ли быть человеком, который будет представлять Христа таким, который будет привлекать людей? А какой он? Ну, Христос был бедный. Кто хочет быть как Христос? И как бы все, и вопрос сразу в тупик заходит. Стоп, подождите. Ну давайте подумаем внимательно. У него был хитон цельнотканный такой, а он дорогой, за него бросали жребий. Не, он был состоятельный человек. Да нет, у него ни кола, ни двора не было. У него даже не было места, где голову преклонить. Вы же помните, как он рассказывает о себе, да? А мы, христиане, во имя Иисуса Христа, чтоб мы были все нищеброды, да? Никто ж так не молится. Все хотят, чтобы у нас все было хорошо. И вот здесь есть некий парадокс, с которым я бы хотел вместе с вами разобраться, читая Священное Писание, естественно. Потому что современные экономические теории, они представляют человека примерно так. В руках он держит деньги, в голове у него калькулятор, а в сердце у него эгоизм. Вот такая ментальность. Но человек на самом деле не такой. Мы не такие. А христиане тем более не такие. И поэтому современные экономические теории, они как бы не совсем верно отражают ту палитру социальную, эмоциональную, культурную, духовную, в которой мы находимся. Здесь, в Москве, немножко ситуация иначе. На юге, правда, получше, да? Ну, южан легко определить, да, все москвичи пришли в футболках, да, а люди с юга, они сразу в толстовках и куртках, и бороды отпустили. И я легко идентифицирую людей с юга, потому что это на раз, два, три. Вот, ну и хожу по другим церквям, не нашего союза, чтобы отслеживать тех, которые приходят из церквей ЕХМС, другие церкви в Москве. Да нет, я так не делаю, нет, конечно. Ну, на всякие пожарные приглядываю за людьми из Дома Евангелия. Хорошо, это так, лирическое отступление. Итак, сегодня у нас тоже будет доска, кое-что хочу вам нарисовать, чтобы вы понимали, о чем пойдет речь. Это, ну, на самом деле не такой простой вопрос, который вот так решается. То есть, как решить внутренний компромисс моей духовности, да, и моей способности быть человеком, который представляет интересы Царства Божьего и представляет их очень эффективно. Чтобы наша жизнь была более эффективной, нам нужны дополнительные ресурсы. Мы их измеряем, как правило, в каком-то эквиваленте. У кого-то много времени, у кого-то много денег, у кого-то много связей, у кого-то много здоровья. Я не знаю, у всех по-разному. И все хотят реализовать себя в этом мире, чтобы наш успех был очевиден, как говорит Писание. Конечно, мы будем с вами читать Писание, и тот текст, который я выбрал для рассмотрения, поймите правильно, он как бы не для того, чтобы побудить вас больше жертвовать сейчас или завтра или третьего дня, не для этого, а для того, чтобы увидеть взгляд Божий вообще на материальные ценности, на наше отношение к ним. И этот текст связан с тем, как Иисус Христос наблюдал за тем, как люди кладут деньги в сокровищницу. Это описано в Евангелии от Марка в 12 главе, 41 стиха. Мы все с вами вместе, надеюсь, на экране будем это читать. «И сел Иисус против сокровищницы и смотрел, как народ кладет деньги в сокровищницу. Многие богатые клали много. Придя же, одна бедная вдова положила две лепты, что составляет кадрант. Подозвав учеников своих, Иисус сказал им: «Истинно говорю вам, что эта бедная вдова положила больше всех клавших в сокровищницу, ибо все клали от избытка своего, а она от скудости своей положила все, что имела, все пропитание свое». Такая вроде обычная история, но на самом деле она не очень обычная, потому что наблюдать за тем, как люди жертвуют, это, знаете, занятие не для слабонервных. Попробуйте просто вот взять церковную, что у вас, мешочек или... Да, есть такой, да? И попробуйте просто, скажите: «Пастор, я сегодня хочу собрать пожертвования». И подходите к каждому и заглядывайте в глаза, и просто вот стойте перед ним. И вы массу чувств испытаете. Просто вот вас будет и туда, и сюда кидать. И равно и тех людей, которые будут смотреть на вас. Кто-то будет смущенно отворачиваться, кто-то будет долго рыться в сумке, кто-то вообще пойдет кофе себе наливать. Вот. А кто-то перед материальным служением уже сбежит, потому что они знают, что вы будете очень терпеливо стоять и долго ждать. Вот и никуда не уйдете, потому что поручение пастора надо выполнять очень серьезно. Так вот, Иисус сидит и смотрит. И я думаю, что здесь очень важный элемент, что Бог присутствует в тот момент, когда мы занимаемся вопросом распорядительности. На самом деле нашего здесь на земле ничего нет. Вы же все прекрасно знаете, что с собой ничего мы не заберем, мы ничего не принесли в мир, явно ничего и не вынесем отсюда. Хотя хочется, да? И фараоны этим занимались регулярно, выносили. Вот. Но мы раскапываем и достаем все равно. Никуда не денется. Ну, не все раскопали, поэтому у вас есть возможность еще поработать на Царство Божие. Так вот, Иисус наблюдает за тем, как люди распоряжаются деньгами. Иисус наблюдает за тем, как мы распоряжаемся ресурсами. Он смотрит за тем, как мы распоряжаемся временем. Он смотрит за тем, как мы распоряжаемся здоровьем. Он смотрит за тем, как мы распоряжаемся нашими силами, возможностями, эмоциями. Всем естеством человеческим он наблюдает, как мы распоряжаемся. Почему? Потому что все дал нам он. А мы только распорядители. Мы можем хорошо распоряжаться, можем распоряжаться плохо. И как вы знаете, что очень часто наше распорядительство желает оставаться лучшим. И где-то что-то у нас не складывается. Но он наблюдает. И вот написано, что одни богатые люди, и богатый человек – это равно успешный, это равно счастливый, это равно благословенный. В то время это, в принципе, ну, считывалось очень просто. Если у человека есть деньги, он состоятельный, значит, у него все в жизни хорошо. Но мы же все смотрели сериал «Богатые же тоже плачут», да? Мы же все знаем эту истину по мексиканским сериалам. Откровение же все получили, надеюсь, не только я. Но молодые, наверное, не смотрели. Молодые просто знают, что в собственном автомобиле X6 гораздо легче переносить депрессию, да? Сидишь, плачешь на кожаном руле, да? Ну, а потом полегче становится. Завел и поехал дальше. Так вот, когда Иисус наблюдает за тем, что богатые клали много, то возникает соответствующий вопрос. Ну, как бы, ну все естественно. Если у тебя много, то ты много и даешь. Было бы странно, если у тебя много, а ты давал мало. И мы сразу так думаем про себя. У меня бывает кое-чего много, да? Но не дождетесь от меня. Ну почему? Потому что а вдруг завтра у меня этого станет мало. Я всю свою жизнь рос с таким странным каким-то мироощущением или пониманием. Мне с детства хотелось всего иметь по два. Не знаю почему. Солдатика должно быть у меня два одинаковых. Ну, вдруг один потеряется, у меня второй всегда в запасе. То есть у меня какое-то такое складское мышление. Такое так, всего по два мне хотят. Две машинки, там, два мишки, два солдатика, там, два ковбоя. Не надо шесть, два. Вот так вот, я все время думал. И когда я стал, ну, как бы взрослеть, я стал себе задавать вопрос. Что-то, ну, как бы шизой какой-то попахивает, да? Нездоровая тема. Ну, в принципе, я себе ответил на этот вопрос. Ну, я достаточно скромный человек, мне хотелось всего два. Остальным людям хочется 22. Я думаю, ну, неплохо. Хорошо, я остановился на втором. А ведь мог и не остановиться. Насколько мы способны включать этот внутренний тормоз, чтобы сказать «хватит»? Вспоминаете себя? Тарелка пельмешек, ваша рука и вилка, да? Сложно сказать себе «хватит», но они же такие классные, да? И ты такой «последний», да? А он не последний. Мы его понимаем. И вот здесь начинает включаться вот этот вот внутренний механизм, который действует либо на созидание, либо на разрушение. Я попытаюсь вам сейчас на некой такой диаграмме нарисовать вот позиции, жизненные позиции, в которых мы переходим от одного уровня к другому. И эти жизненные позиции, они нам будут просто подсказывать, как мы будем использовать свой ресурс, в том числе финансы. Это один из инструментов, это как мастерок у строителя. То есть если нет денег, многие вещи вы вообще не сделаете. Ни в вопросах здоровья, ни в вопросах продвижения, ни в вопросах своей собственной жизни. Просто этого не получится. Это одна из частей. Но мы ей придаем слишком такую большую роль, серьезную, и пытаемся поставить во главу угла. Не в этом дело. Это просто инструмент, с помощью которого мы начинаем двигаться либо по восходящей жизни, линии жизни, употребляя свою веру, либо спускаемся вниз и деградируем. Мы вернемся к истории про бедную вдову. Стоит правильно, да? Прям все, не надо двигать никак. А, посмотрим. Хорошо. Не, просто ну как-то бочком, мне кажется, вот этому ряду не очень будет видно. Если я вот так чуть-чуть разверну. Можно? Вот так. Все, хорошо. Значит, смотрите. Я, конечно, больше всего люблю бостонскую матрицу, я ее еще нарисую, но сейчас не об этом речь. Итак, восходящая линия жизни. Вот мы все с вами проходим некие этапы. И нисходящая. То есть мы можем двигаться из, условно говоря, положительной категории жизни в отрицательную. Отрицательная категория жизни или отрицательное такое состояние, разрушительное, деструктивное, начинается с того момента, когда в нашей жизни появляется грех. Все это прекрасно знают, я Америку не открываю, просто, как апостол Петр говорит, напоминанием возбуждаю ваш чистый смысл. Все вы прекрасно понимаете. То есть как только грех попадает в мою жизнь, он начинает ее разрушать. Быстро, медленно, хитро, эффективно, неэффективно. То есть он начинает действовать, как некий вирус, который разрушает мое здоровье. Если я слишком долго нахожусь в грехе, все прекрасно знают, что ну, не исповедую, не решаю этот вопрос, он продолжает меня третировать, то я попадаю в состояние депрессии. Депрессия. Многие христиане, к сожалению, путают состояние депрессии с другим, более качественным состоянием. Почему? Потому что по ощущениям испытывают примерно то же самое, что и в другом. Мы будем чуть позже об этом говорить. Так вот, когда человек слишком долго находится во грехе, он неминуемо погружается в состояние депрессии. Если вы слишком долго будете в депрессии, вы попадаете в категорию, которая называется болезнь. Это не в смысле сопли потекли, а болезнь, когда уже внутренне человек надорван настолько, травмирован эмоционально, психологически, духовно, физически, что он начинает находиться под ней. Она является его рамкой, в которой он находится. Поэтому ему нужно выйти из этой рамки, двигаться вверх, перестроить этот вектор. Если человек слишком долго находится в болезни, вы, я думаю, догадываетесь, чем обычно все заканчивается. Знаете? Чем? Молодцы. Я думал, у вас нельзя это слово говорить. Поэтому проверил. Смерть. Смерть. Один мужчина, который двигался по этой нисходящей линии жизни, вдруг услышал звонок в дверь. И открывает дверь. А на пороге стоит маленькая толстая бабушка с такими с косичками, с рыжими. Накрашенные такие красные губы. Пачка такая. Такие гольфы цветные. Саба. Такие. Такая обтягивающая розовая кофточка и во рту чупа-чупс. И он у нее спрашивает: «Бабушка, вы кто?» Она так чупа-чупс достает, так: «Я твоя смерть». Боже, какая нелепая смерть. Настолько нелепая, что мы даже представить не можем. Наша жизнь идет своим чередом, и мы думаем, что все так и будет, как и есть. Но на самом деле люди сталкиваются с такими вопросами жизни, которые представить даже не могут в страшном сне. Что с этим делать? Нужно все время перестраивать вектор жизни, чтобы двигаться вот в этом направлении. Как же двигаться в этом направлении? Очень просто. Прежде чем человек попадает в состояние греха, он испытывает серьезный прессинг, который называется стресс. Уж кому-кому, а вам это известно, наверное, больше всего. В разных городах я был, но в Москве уровень стресса очень высокий. И люди находятся под этим прессингом. И когда долго, слишком ты находишься в стрессе, то нет-нет, тебя начинает прорывать, ты начинаешь нервничать, орать, поступать неправильно, предпринимать какие-то решения, которые разрушают в конечном итоге твое духовное состояние. Но стресс — это еще не грех. То есть это состояние, которое уже как красная лампочка тебе говорит: стоп, сейчас у тебя ни с деньгами не получится ничего. Ни со здоровьем не получится ничего, ни с работой, ни с отношениями. Все пойдет не так. Стоп, остановись, встань на паузу. Почему? Потому что ты пропустил состояние, которое было немножко выше. Оно называется кризис. У каждого из нас есть внутренняя духовная пружина, которую Бог периодически сжимает. сжимают до определенной степени. Зачем? Чтобы испытать нашу веру. И вот когда мы находимся в состоянии кризиса, это очень хорошее состояние, оно неприятное, но оно качественное, и оно похоже на состояние депрессии. Понимаете? Но это кризис. Поэтому вы, каждый раз участвуя в хлебопреломлении, задаете себе вопрос, верю ли я? Продолжаю ли я уповать на Бога даже тогда, когда мне тяжело и трудно, когда обстоятельства сжимаются, когда нет ответов на все вопросы, когда дальше я не знаю, какой шаг делать, но Бог испытывает меня, и при этом я не прокололся, я не согрешил, я не стал исповедовать какое-то зло или выражать себя каким-то неадекватным образом. Кризис – очень нужное состояние, и когда у нас наступает кризис – в финансах, это очень серьезный такой аргумент для того, чтобы посмотреть на себя самих. Потому что именно эти вещи, они очень измеримы, и нам становится понятно, а что же происходит у меня на самом деле. Давайте просто это измерим в количестве денег. Можно попытаться измерить количество эмоций, но это сложно. Можно попытаться измерить количество своей духовности. Это практически невозможно. Но по деньгам вы можете оценить, что вы делаете в тот момент, когда у вас наступает внутренний кризис, когда пружина сжата. Нет денег. Как вы себя чувствуете? Это безобразие. Это невыносимо. Это никому не пожелаешь. Я вспоминаю то время, когда я только начал новую миссионерскую церковь в Волгограде. И у меня масса жизненной энергии. Я готов благовествовать и рассказывать Евангелие каждому встречному поперечному. Ходил с утра до вечера просто как мормон, ловил всех людей, тащил их домой, а мне даже дать им нечего. Все, что было у нас из сладкого, это пряники. Как они уже сидят в печенках. Поэтому, ну вот, слово «пряник» для меня это уже прям все, это напоминание. Потому что больше купить мы себе не могли позволить что-то другое. Суп-наборы и пряники. И когда приходили подростки, а они хотели все время есть, вы помните, наверное, себя, да? Помните? Они находили все, что у нас было. Я не знаю, как можно за вечер съедать килограмм сахара. Но они съедали. И килограмм пряников. Нет, два было. Но оставалось полкило. Все. И вот так вот проходили группы. И я думал, как вообще дальше жить-то? Как выживать? Кризис – очень важное время. А смогу ли я его перенести? А хватит ли у меня жизненных сил? Господи, помоги. Но, а вот он не помогает. Здесь и сейчас. Потому что я хочу сейчас. Зачем мне нужен кризис? По одной простой причине. Для того, чтобы пережить это блаженное состояние, которое называется стабильность. Как это здорово. Все мы хотим, чтобы у нас была стабильность в финансах, в здоровье, в отношениях, в церковной жизни, в служении. Все предсказуемо, все хорошо. И вот, наконец-то, наступает эта свобода. Ну, как мы думаем, финансовая свобода. Вот сейчас подняли мне зарплату, и все. Теперь возьмем квартирку в ипотечку. Ну, ничего, 15 лет, потерпим, в смирении. Господь благословляет, все банки открыты, все. Но это сегодня. Когда есть здоровье, когда есть зарплата, когда есть фирма, которая платит, а завтра... Кто дает гарантию? Зачем нужна стабильность нам с вами? Она нужна, чтобы понять, что, во-первых, мы не в кризисе, и это приятно. Во-вторых, она нужна только для того, чтобы сделать следующий шаг, который называется развитие. Если сегодня у вас все хорошо с деньгами, и все стабильно, если вы не используете свои деньги для развития, вы попадете в состояние кризиса автоматически. Если вы не сделаете никаких выводов и не извлечете никаких уроков, то вы попадете в состояние стресса, потому что вам нужно будет решать еще какие-то дополнительные вопросы. Если вы не извлечете уроки и не поймете, что Бог выстраивает ваш вектор жизни по восходящей линии, давая вам инструменты для жизни, в том числе и финансы, вы будете двигаться дальше. Так происходит у всех. Это вверх, это движение веры. Вверх, движение веры. Труд любви, надежда – это все, что Бог нам дал, как намерение нашей жизни. Зачем? Просто для того, чтобы показать, для чего Он пришел. Для чего Он пришел? Кто может сказать? Иоанна, 10 глава, 9-10 стих. Иисус говорит нам с вами. Он говорит, я пришел, враг пришел для того, чтобы украсть, убить и погубить. А я пришел для того, чтобы вы имели жизнь и жизнь с избытком. Очень правильно, да. Вот эта задача. Зачем я должен развиваться? Для того, чтобы иметь жизнь и жизнь с избытком. Что такое жизнь? Отсутствие смерти. Неплохая философская концепция. Жизнь – это то, что дает нам Христос, потому что Он есть путь и истина и жизнь. Правильно? Да, мы собираем такую богословскую конструкцию. Жизнь – это явно не существование. Но наша жизнь очень часто похожа на существование, когда мы начинаем говорить, подожди, я не этого хотел. А чего хотел Иисус для меня? Это большой вопрос. Он хотел, чтобы я был бедный, больной и бездарный? Если у меня есть эти три Б, то люди меня уважают. Они мной дорожат. Я же такой несчастненький. И тогда я на пастора смотрю с точки зрения 3П. Какие 3П? Принеси, подай, почухай. Давай, пастор, работай на меня. Я супер эгоист. Мышление меняется. Бог выстраивает его и переводит в другую категорию. Двигаться для жизни и жизни с избытком. Что это значит? Во-первых, я испытываю счастье сам. Я счастлив. Почему? Потому что денег, которые у меня есть, недостаточно. Почему достаточно? Потому что я научился быть благочестивым и довольным. Что это значит? Это значит при том количестве денег не потерять лицо, которое есть. Но быть благочестивым и довольным, это значит быть богатым и при этом не грешить. А это очень сложно. Речь идет именно о деньгах в этой теме. Быть богатым и не грешить – это практически невозможно, потому что люди начинают менять мышление. Они думают, что у них все стабильно и хорошо, и при этом они думают, что у них жизнь, а на самом деле жизни нет. Они находятся в кризисе, в стрессе и в грехе. 92% разводов происходит по какой причине, как вы думаете? Мировая статистика. Из-за денег. 7% из-за измены. Еще там процент туда-сюда. Не пойми, по какой причине. Просто взбрендило кому-то. 92% из-за денег. Главный ключ. Мы начинаем оценивать и измерять, а что же на самом деле происходит. Кто как распоряжается жизнью, которую дал мне Бог. А если это жизнь с избытком, то значит я могу и послужить другим. В чем измеряется избыток? Он не измеряется в количестве миллионов, которые у меня на счету. Он измеряется в правильной перестройке моего мышления вот в этом векторе восходящей жизни. Я не останавливаюсь на достигнутом, а ищу дальше движение. И Бог предлагает какой-то вариант. Бог дает советы, Бог дает мудрость, Бог дает подсказку. Мы находим его. Почему? Потому что мы выбираем его, и он ведет нас по этому пути. Давайте вернемся к тексту, который мы с вами читали. Итак, иные богатые люди, они клали много. И это как бы неплохо. Но они делали то, что соответствует их положению и статусу. Это нормально. Если богатый кладет мало, то это некрасиво. А если бедный кладет мало, это соответствует его статусу. Но что лучше? Что на чаше весов в глазах Божьих больше? Когда богатый положил много или когда бедный положил все? Конечно, он говорит, смотрите, вот здесь много, это больше, чем все в миллионы раз, но все по отношению к этому человеку, это гораздо больше, чем мало. Бог дает свое оценочное суждение очень просто. Он не говорит, что, слушай, ты находишься в каком-то статусе, и ты должен соответствовать своему статусу. Если ты бедный, жертвуй мало. Нет, он говорит, если ты бедный, ты можешь сделать усилие, которое приведет тебя в правильное положение перед Богом. Ты можешь правильно настроить свое сознание. Какое? Стало чуть-чуть легче. Начни развиваться. Развиваться в том числе в финансах. Кто-то учится инвестировать, кто-то учится понимать вообще рынок, кто-то учится понимать, как строить отношения с клиентами. Мы учимся всему, всю нашу жизнь. Исследования в Стэнфордском университете, они говорят о том, что отношения бизнеса – это в принципе отношения. Это не просто деньги, это не просто графики, это не просто рынок. Это отношения. Самое важное – построить отношения. И Бог с нами начинает строить отношения с точки зрения вложения в нашу жизнь. Он в нас сеет. Как мы выстраиваем свою жизнь в плане такой финансовой стратегии. Вот теперь наступило время бостонской матрицы. Я их очень люблю. Вот эта составляющая, это достижимость. Достижимость. А вот эта составляющая, это конкретность. Все мы хотим, чтобы у нас, как в этом в тосте, в кавказской пленнице, кто помнит, чтобы наши желания совпадали с нашими возможностями. Что-то типа этого там было. Давно не смотрел. Так вот, смотрите. Если слишком маленький уровень достижения и слишком маленький уровень конкретности, мы не знаем, чего хотим. Просто хотим, чтобы было классно. Да? Вот так. Вот это состояние называется мечта. Мы мечтаем. Я думаю, что все мы проходим периодически эту категорию, когда мы просто ожидаем чего-то лучшего. У нас появляется некий такой стимул надежды. И мы говорим, было бы вот хорошо, если бы я бы жил где-то на каком-то острове. Вот. А когда люди начинают задавать вопросы, а на каком? Ты такой, да я не думал, а в каком доме ты будешь жить, а на что ты будешь жить, а что ты будешь есть. И ты думаешь, да хорош задавать эти тупые вопросы, просто мне хорошо, я хочу помечтать. Поэтому Писание говорит, не мечтайте о себе. Это не приносит никакой ценности, потому что достижимость минимальная и конкретности практически никакой нет. Но в церквях у нас начинают со стороны вот этих категорий оценки начинают немножко поддавливать, и у нас появляется такая священная корова, которая называется видение. Знаете? Прям, Господи помилуй. Да? Достижимости практически никакой нет, но уже более конкретно. Мы хотим, чтобы церковь парадигма, двоеточие и погнали. Да, достижимость есть, а конкретности нет. Чтобы Все было хорошо, служения развивались, церковь проповедовала Евангелие, люди спасались. Давайте конкретизируем. Как конкретизировать? И вот совет церкви садится и начинают вести баталии. Зачем? Чтобы перейти вот в эту категорию. Это категория цели. Очень ясно, о чем идет речь, конкретность и достижимость. Вот примерно так мы кочуем в нашей ментальности. Но есть одна проблема. Вот этот квадратик. Недостижимо, но очень конкретно. Знаете, о чем речь? Страшное слово. Зависть. И мы начинаем оценивать сразу, сравнивать. У кого что? Кто на чем приехал? Кто во что одет? У кого какой телефон? Мы не делаем это специально. Это происходит автоматически. И здесь есть вот эта шкала измерения. Что нам с этим делать? Писание нам говорит, любовь не завидует она. Она наоборот радуется успехам других. А у нас возникает некое такое внутреннее чувство, с которым нам приходится работать. Поэтому, если у вас нет своих целей, если у вас нет своего видения, у вас нет своей мечты, вам остается только завидовать. Это неприятно. И люди тратят огромное количество своих жизненных сил, чтобы купить те вещи, которые им вообще не нужны, за деньги, которые они взяли в кредит, чтобы впечатлить тех людей, которым они завидуют. Бредовая вообще тема. Это не жизнь. Это манипуляция. Поэтому Бог выводит нас из этой категории и говорит: любовь не завидует, любовь не превозносится. Посмотри, как я отнесся к тебе. Я даю тебе шансы, я тебе даю ресурсы, я тебе даю возможности. Зачем? Чтобы ты развивался. Мы сразу начинаем понимать, что если человек немножко с головой, он умный, то у него все получится в жизни. На самом деле это не так. Статистика говорит об обратном. И жизненный опыт говорит об обратном. Умнейший мужик Исаак Ньютон. Знаете такого? Да? Гениальный физик, все у него прекрасно с головой, он соображает во всех теориях. Наступило время, когда в конце жизни он собрал все свои деньги и инвестировал в компанию Южных морей. Все потерял. Что хочется сказать? Физики тоже бывают тупые, да? Но он не тупой. А что не сработало? Что-то не сработало. Потому что он не знал, что сказал Марк Твен. А Марк Твен сказал: покупайте землю, ее уже не производят. Это очень ценно. Ну, нормальная инвестиция, почему бы не купить землю? И мы начинаем думать, а кто лучше, кто правильно скажет, а какой будет курс, валюта, а во что вкладывать, а как не прогореть? Не переживайте за эти вещи. Настройте правильно вектор своей жизни, и Бог будет устраивать ее. От этого проистекает все, а не от денег. Если мы думаем, что деньги, они травматичны по своей сути, груз в 200 тысяч долларов может раздавить некоторых из вас, просто вот раздавить. И вы не знаете, что с этим делать. Ну, вроде как бы, да я освою, дайте мне деньги, да, не учите жить, говорят молодые люди своим родителям, лучше помогите материально, правильно? Зачем вот это нравоучение? Но почему-то так устроен этот мир, что сначала нужно понять, вникнуть, а потом уже заниматься. Мы очень такие аккуратные в плане вот вложений, в плане рисков. Почему? Потому что мы не хотим попасть. Никто не хочет попасть. Поэтому мы делаем такие мелкие какие-то инвестиции своих сил. Я попробую, буду немножко служить церкви. Если меня заметят, оценят, буду служить немножко больше. Мы так не говорим, но так действуем. И в этом парадокс нашей жизни. Христос, когда вкладывался в нашу жизнь, он не проводил черту. Я сейчас попробую немножко. Ну так как бы сейчас один гвоздь в руку забьют, больновато будет, я соскочу с этой темы. Но мы поступаем именно таким образом. Он говорит, а я пойду до конца. Я умру за вас. Мы такие, неплохо, спасибо. Это нас радует, это здорово. А он такой, а вы? Мы, извини, не готовы. Мы бедны. Мы молимся молитвой и говорим, хлеб наш насущный, дай нам на сей день. А какой уровень насущного у каждого из нас? Он абсолютно разный. У кого-то насущное – это лобстеры, а у кого-то насущное – это хлеб с маслом. Разные люди, по-разному они воспринимают действительность. Но обращаются к одному и тому же Богу, дающего всем просто и без упреков. Но дающего что? Дающего способность перестроить свое мышление. Готов ли я двигаться в направлении жизни? Что для этого нужно? Поступить как вдова. Во-первых, это вдова, это женщина, которой все обязаны по закону Израиля. Ей должны помочь. Но почему-то она берет две лепты, что составляет кадрант. Я чуть было не назвал проповедь, что как не поймать кадрант, когда ты отдаешь свой последний кадрант. Ну, подумал, что это будет перебор, явно. Вот. Просто решил, в деньгах счастье. Вот. Или по-другому, бабло побеждает зло. И не знаю, выберите, что вам нравится. Так вот, женщина принимает решение отдать все свое пропитание. Цена вопроса какая? Чем она рискует? Она рискует жизнью, на самом деле. Она рискует всем. Готовы ли мы рисковать всем? Ну, не готовы. Мы очень осторожные, такие аккуратные. Попробуем. Пойдет, не пойдет, получится, не получится. Бог не поступает так. Он нам говорит, доверься мне, и я тебя проведу даже через долину смертной тени. Почему? Потому что вектор твоей жизни – это жизнь с избытком. Туда направлен. Я тебе ее уже дал, эту вечную жизнь. Та, которая у тебя есть, она уже имеет свою вторую жизнь. Все как у меня. У меня всего по два. Мне не хватало одной жизни. Бог мне дал вечно. Теперь меня не беспокоит наличие чего-то двух, трех или пяти. Почему? Потому что есть ответ на главный вопрос моих потребностей. Почему мы говорим, что нам нужно больше денег? Потому что у нас появляются дополнительные желания, которые построены на вот этой схеме. С другого места запитаны. А Бог говорит, не переживай за эти вещи, вообще не переживай. Начни вкладываться, начни отдавать. Ты увидишь, как действует закон сеяния и жатвы. Это универсальный закон, который работает для всех. Дающий же семя сеющему, это второе послание Коринфянам, 9 глава, дающий же семя сеющему, что у тебя есть? У меня есть только семя, у меня нет хлеба. Я кто? Определись, я едок или я сеятель? Можно все съесть, можно посеять и ждать урожай, но ждать урожай долго. Чем занимались люди в блокадном Ленинграде, которые отвечали за хранение всех семян? Они могли просто перемолоть муку и накормить людей. Они сохранили этот урожай ценой своей жизни. И потом посеяли, и восстановление нашей страны произошло только благодаря этим запасам уникальных семян, которые дали результат. Семя. Дающий же семя сеющему подаст и обилие урожая. Когда мы приходим с этим семенем к Богу и говорим, Господь, у меня есть только 5 хлебов и 2 рыбки. Что он делает? Умножает и кормит всех. Но мы обычно приходим и говорим, Господь, у меня есть 5 хлебов и 2 рыбки. Я хочу 10 хлебов и 4 рыбки. Почему? У меня аппетит хороший просто сегодня, потому что настроение хорошее, я выспался, я могу много съесть. Не работает эта схема. Ну, до определенной поры, конечно. Бог дает нам новую картинку, которая, в принципе, заложена в идее протестантской этики, протестантской жизни. Я думаю, те из вас, кто читал Макса Вебера «Протестантская этика и дух капитализма», они узнали, почему, собственно говоря, протестантские страны, они самые успешные, развитые и экономически состоявшиеся. Просто потому, что духовная жизнь, она на первом месте. Люди хотят иметь жизнь с избытком. Один из ключевых девизов Джона Уэсли звучит так. Зарабатывай как можно больше. Приятно, да, москвичам это слышать? Да, да, это про нас. Второе. Экономь как можно больше. Вот тут, извините, могу себе позволить, да. И третье. Раздавай как можно больше. Простой принцип протестантской этики. Простой принцип жизни христианина. Зачем мне нужны деньги? Чтобы делать дело Божье. У вас есть удивительная возможность служить людям в вашем окружении. У вас есть возможность помогать бедным, кормить голодных, поддерживать неимущих, больных, вдохновлять, благословлять, делать миссию, краткую миссию. В нашем союзе есть такое служение, материальное служение, которое называется обет веры или обещание веры. Вот этот вектор жизни, который направляет меня вверх, он выстраивается следующим образом. У всех есть какой-то бюджет, вы его примерно знаете. Если вы не ведете бюджет, вам грех, потому что деньги нужно считать и нужно анализировать, что у вас происходит. Сколько вы тратите на бензин, сколько вы тратите на туалетную бумагу, на еду. У вас все должно быть расписано. Это нормальная жизненная кухня. Вам будет намного легче. Но, глядя на этот бюджет, вы понимаете, что у вас нет дополнительных денег для того, чтобы поехать на краткую миссию. Что вы делаете? Вы обращаетесь к Богу и говорите: «Господь, я верю, что сверх моего бюджета ты мне дашь средства, которые помогут сделать твое дело». Как вы думаете, Бог отвечает на такую молитву? Я думаю, Ирина много раз вам рассказывала, как появлялись из ниоткуда деньги. Да? Это работает. И он говорит: «Хорошо, на». И ты такой думаешь: «Неплохо, а если в бюджет я их как-то так?» Нет, это уже не то. Нам хочется увеличить бюджет, а Богу хочется увеличить его дело. На что он будет давать деньги? На свое дело, на проповедь Евангелия. Поэтому мы ментально начинаем перестраивать свое сознание и говорим: «Хорошо, я буду служить, я буду трудиться». Есть другой подход. Это первый вариант, когда у вас нет денег, и вы обращаетесь к Богу, и он вам дает. Самое сложное, знаете, что в этот момент? Когда они появляются, принять решение, что они все-таки посвящены Богу. Это непреодолимые вещи. Ты такой вроде, ну там промежду делом, раз, перепало. И ты такой думаешь: как раз мне нужна зимняя резина. Ты прям ясно понимаешь. А Бог так тебе так аккуратно напоминает: ну ты же хотел на краткую миссию поехать. А ты такой: да потом съезжу. Сейчас же зима, резина нужна зимняя. И все, и потерялся. Другой вариант, когда у меня есть бюджет, и я часть этого бюджета посвящаю на служение Богу. Естественно, у меня не хватает. Что я делаю? Я обращаюсь к Богу и говорю: «Господь, мне не хватает». И он сверхъестественным образом посылает мне эту недостающую часть. Это меня тоже радует и вдохновляет. Если вы попробуете вот двигаться таким образом, вы увидите, что, во-первых, ваш бюджет не уменьшится, во-вторых, у вас появится дополнительный ресурс для служения Богу. Это хорошо? Конечно, это хорошо. И мы от этого начинаем радоваться. Мы тогда легче проходим кризисы, мы тогда легче принимаем какие-то шаги для того, чтобы развиваться, мы тогда легче входим в состояние жизни и жизни с избытком. Почему? Потому что у нас есть точка приложения наших усилий, денег как инструмента Божьего. Есть масса мест Священного Писания, которые, обращаясь к нам, говорят простые вещи. Наставляемый словом, делись всяким добром с наставляющим. У вас есть пасторы, которые наставляют вас словом. А Писание говорит вам делиться с ними всяким добром. Каким всяким? Это каким? Всякого добра у меня полно, да? А вот на тебе, Боже, что мне не гоже. Всяким добром. Бог дает вам обилие урожая. Поэтому будьте щедры, будьте жертвенны. В этом нет ничего такого. Вы попробуйте просто поработать с этими внутренними состояниями, когда вы перестраиваете свое сознание, и вам становится совершенно по-другому жить. Совершенно по-другому. Люди, которые отдают, люди, которые вкладываются, люди, которые жертвуют, они живут дольше. Те, которые отдают себя целиком, они живут вечно в наших сердцах, в нашей памяти, в нашей жизни. Это сложное решение, но это решение, которое меняет наше сознание. Либо вы начнете сейчас мечтать, потом сформируете видение и превратите их в цели, которые будете вместе достигать. Либо вы будете все время бороться с завистью, которая будет разрушать ваш внутренний мир. А что у них? А как они развиваются? А как они двигаются? А как они живут? Ответ Божий очень простой для всех нас. Через познание Иисуса Христа я даю вам все необходимое для вашей жизни и благочестия. Если вы считаете, что Бог вам что-то не додал, наверное, вы не знаете Его по-настоящему. Если вы считаете, что Бог где-то вас ущемляет и не благословляет, наверное, вы не знаете полноту Его любви. Но если вы начинаете перестраивать свое сознание и начинаете довольствоваться тем, что у вас есть, пусть это мало, пусть это меньше, чем у других, но это то, что дал вам Бог для распоряжения на этой земле, проявите верность в этом малом. И вы увидите, Бог поставит вас над большим. Таковы правила духовной жизни, таковы принципы духовной жизни. И Бог их не будет перепрыгивать. Бог даст нам возможность просто выстраивать свой внутренний мир в соответствии с его замыслом, с его целями, с его планами. У него есть ответы на все наши нужды и на все наши вопросы. У него есть правильный взгляд на ситуацию. Поэтому, если вы не знаете, как поступить, просто попросите у Бога мудрости. Он обязательно ее даст. Церковь – это удивительный инструмент в руках Божьих по отношению к этому неверующему миру. Мы можем быть солью, мы можем быть светом, мы можем быть деньгами даже для этого мира, но нам почему-то кажется, что все деньги этого мира, они где-то в другом месте, но только не у нас. Дайте нам побольше денег, и мы все сделаем. На самом деле маленькие ручейки, открытые сердца, они преображают этот мир. Бог дает нам инструменты и будет давать. И я верю, что эта молитва, которую мы сейчас с вами совершим, она откроет какую-то новую перспективу для вас в вопросах финансов. Это не попытка преодолеть скупость или жадность, или придушить ту большую зеленую жабу, которая у вас сидит, и превратить ее в маленькую принцессу-лягушечку, которая будет подавать тонкий-тонкий голосок, когда речь будет заходить о пожертвованиях. Не об этом речь абсолютно. Просто станьте другим человеком. По-другому посмотрите на этот мир. Все мы с вами ели одну и ту же пищу, и все пили одно и то же духовное питье. Всех нас Бог одинаково напитал, сделав нас одним телом во Христе Иисусе. Помните, как жила первая церковь? Все приносили к ногам апостолов, продавали имения свои, приносили. И мы читаем и думаем, вот они вообще верили, думали прям. Но они поступали неправильно. Почему? Потому что мы читаем дальше, несколько глав спустя, какие проблемы начались в Иерусалимской церкви. Все продали, все проели, а теперь? А теперь церковь должна из других регионов им помочь, потому что надо стабилизироваться, надо прийти в себя. Стоп, а дальше как жить? Мы можем жить одним днем, завтрашний будет заботиться о своем. Это все на своем месте, но никто не отменял Софрон. Бог дал нам духа любви, а не страха, не боязни. Вспоминайте Тимофею. Еще чего? Ибо дал нам Бог духа не боязни, но силы, любви и целомудрия. Спасибо, доча. Ну, я ее подговорил просто в начале служения. Ничего. 200 рублей. Много решают, кстати, в жизни. Понимаете, да? Вот правильная инвестиция пасторских детей помогает трансформировать этот мир. Силы любви и здравого смысла. Софрон. Если у вас не хватает мудрости, просто поговорите с людьми, которые вокруг. Если вы не умеете тратить деньги, поговорите с людьми, которые умеют это делать. Это так просто. Дорогие братья, для вас просто такой инсайт. Если вы понимаете, что у вас в семье сложно с финансами, жена косится, там ждет, когда вы принесете, заработаете, аванс будет, получка, там, или устроитесь на какую-то более перспективную работу. Как решаются такие проблемы, напряжение? Есть такое уникальное слово. Шопинг. Не, ну денег нет, шопинг. Хорошо, давайте хотя бы зыринг. Просто идете с женой, смотрите, меряете все, щупаете. И потом принимаете, как вот увидите, у нее такой в глазах такой раз, блеск жизни появляется. Сразу покупайте. Все, все вопросы в семье решаются на этот день. Не, вам же еще до вечера дожить, еще ужинать, между прочим. Поэтому будьте внимательны к тому, что Бог совершает вот в ваших отношениях. Три вещи, которые решают вопросы в семье. Это открытые эмоции. Говорите друг с другом, что вы переживаете. Это относится к церкви, потому что церковь – это семья. Это открытые связи. Говорите, что у вас происходит. Потому что ветром надувает очень быстро в Москве. И кто-то там, о, услышал какого-то пастора, все, побежал слушать. У него такие проповеди, и давай полцеркви тянуть. Это некрасиво, как минимум. Ты еще ничего здесь не сделал, а уже чего-то наделал. Не стоит этим заниматься. И третье, это открытые финансы. Три О. Открытые эмоции. Выражайте себя так, как есть. Открытые связи, что у вас происходит, особенно с неверующим, и открытые финансы. Вы будете решать многие вопросы, будете преодолевать вот это состояние, которое выбивает наш мозг просто, стопорит, и мы не можем ничего сделать. А почему у него яхта? Чтобы он на ней утонул. Тебе стало легче? Нет. Ну а что? А почему у него самолет? Ну что тебе от этого? Что изменится в твоей жизни? Ты лучше будешь верить или хуже, или любовь не сможешь проявлять. Просто останься человеком пред лицом Божьим, потому что он пришел для того, чтобы мы имели с вами жизнь и жизнь с избытком. Давайте склонимся в молитве и доверим Богу максимально, насколько возможно, эту сферу. Отец, мы приходим к Тебе. молитве благодарения за Твою великую любовь, которую Ты проявил к нам в Иисусе Христе. Ты обнищал ради нас, чтобы мы обогатились Твоей нищетой. Ты пришел в этот мир и отдал Себя, чтобы мы имели жизнь и жизнь с избытком. Ты наделил нас всем необходимым для того, чтобы мы могли радоваться в этой жизни. И Ты дал нам инструменты. И одним из них являются деньги. И мы хотим, Господь, чтобы мы, как мудрые распорядители, каждый день могли правильно распоряжаться тем ресурсом, который Ты нам дал. Научи нас это делать в простоте, в смирении, пред Твоим лицом, достигая Твои цели, которые наверняка достойны великой славы, нашего служения, нашего посвящения и вклада в этой земной жизни. Поведи нас этим путем, и пусть Твоя благодать покроет наше несовершенство. Во имя Иисуса Христа. Аминь.